должны пробудиться. Труды Рабаша, том 1, страница 90, «Ваяца Яаков, и вышел Яаков». «И вышел Яаков», объясняет Раши. Не было необходимости так писать, но почему то, что пошел Яаков в Харан, напоминает об исходе? А это говорит, что выход праведника из места запоминается. Когда праведник в городе, он величие его, сияние и красота. И великолепен город, а когда вышел оттуда, покинули город величие и сияние, оставила его красота. Конец цитаты. Но с точки зрения духовной работы, что значит праведник и что означает след решимо, который он оставляет во время своего выхода? Объяснение таково. Творец называется праведником. Как сказано, Творец праведник, а я и народ мой грешники. Потому что в то время, когда человек близок к Творцу, то есть ощущает, что Творец близок к нему, и ощущает, как Творец делает ему добро, тогда есть у него настроение, вкус к Торе и молитве, и во всех действиях своих ощущает близость Творца. А все, что бы ни делал, делает с радостью и приподнятым духом. А затем наступает спад, то есть пропадает у него вкус к занятию Торой и хорошим действиям, а только остается у него рошем, след со времен подъема, когда были у него вкус и настроение к Торе, и было состояние радости. И след, который остался в нем, вызывает в нем ощущение тоски по прошлому состоянию. Это значит, что посредством этих следов решимот он пробуждает возможные варианты возвращения к прошлому состоянию, в котором был у него вкус к Торе и молитвам, называемому состоянием подъема. И только теперь он ощущает свою низость и отдаление от духовного. Возникает вопрос, за что и для чего такие падения? Кто выигрыш от этого? Может быть, это наказание за какой-то его грех, и он должен исправиться в этом. Но он не знает, в чем вина его, в чем грех, из-за которого он упал из состояния подъема, в котором находился, и поэтому не знает, что исправлять. С одной стороны, он не видит в себе никакого недостатка, из-за которого бы потерял состояние подъема и попал в состояние падения, и поэтому вынужден сказать себе, что это идет от Творца. Но тогда возникает вопрос, в чем польза от того, что Творец удалил его, спустил его вниз? И это можем объяснить, почему выход праведника со своего места оставляет рошем след, так как во время подъема, то есть, когда Творец находится в этом месте, в теле, тогда вызывает он у человека ощущение воодушевления от Торы и заповедей, и поэтому у человека не возникает даже вопрос о важности того, что Творец находится в нем. Как сказано, «Я, Творец, пребываю в вас, в вашей нечистоте». Как оценить это, что есть у него такой дар, знать, кто находится внутри него, и воздать уважение в должной мере? Но получается, что никогда не сможет никто не сможет помочь ему подняться на более высокую ступень, потому что он чувствует удовлетворение и достаток в работе на данной ступени. Поэтому и спустили его с небес, чтобы вновь смог узнать, как необходимо ценить то состояние, когда подняли его и приблизили, а он не отнесся с важностью к этому. Возникает вопрос, зачем человеку ценить важность состояния подъема? Как говорит мой отец и учитель Бааль Сулам, в свете нет разделения на ступени, а все состояния, гадлут и катнут, большие и малые состояния, зависят от постижения в килим человека, в желаниях человека. Как постигнет свет, такой и будет величина этого света. Поэтому сказали мудрецы, если человек получит что-либо сверху, есть у него разум придать важность этому, то в этой мере, насколько это для него важно, возвеличивается и свечение в нем. И не надо никакого большого света. Но он сам, в меру того же, насколько придает важность свечению, возникает и светит в нем каждый раз свет более высокой ступени. Следовательно, что весь его грех был, из-за которого он упал со своей ступени, от того, что не придал важности состоянию, в котором находился и был удовлетворенным. И тогда он вынужден был бы остаться на этой ступени навеки. Поэтому падение это, ереда, которое он получил, на пользу человека. И с помощью этого падения есть у него теперь возможность подняться на более высокую духовную ступень. И поэтому высказывание «выход праведника оставляет след» в то время, когда праведник в городе, он величие, сияние, красота его, объяснение, вся важность находилась в нем. Но он не знал, не умел оценить всю важность того, что там было, поэтому вышел оттуда и оставил величие, оставил сияние, оставил красоту. Получается, что выход праведника оставляет рошем след. Он должен знать, что из-за того, что когда находился праведник в городе, не обращал он внимания на важность, величие, сияние и красоты его, а оставил, значит, не было в нем ощущения важности всех этих ступеней важности. Это означает «оставил рошин», то есть «оставил след». То есть должно остаться в нем решимо, что причиной выхода праведника с места было то, что он оставил. То есть действительно были там все ступени, но просто он не обращал на это внимания, потому что должен был знать, что в свете нет изменений, а все зависит от килим, от исправленных желаний. Поэтому можем сказать, что выход света не был по причине греха, а для того, чтобы было ему место подняться по этим духовным ступеням. Еще есть пояснение к высказыванию. Выход праведника из места оставляет след. Подразумевается здесь, что когда праведник в городе, то есть, когда человек может оправдать это управление, когда преодолевает состояние, в котором находится, и говорит, конечно же, Творец, добрый, несущий добро, он справедлив, и его отношение ко мне — это добро и справедливость. И он желает, чтобы я чувствовал именно то, что я чувствую. Выходит, что он оправдывает управление. И тогда сразу же видит важность работы в отдаче, работы выше разума. И это называется, когда праведник в городе, он величие его, сияние его, красота его. И тогда все эти достоинства он видит. Вышел оттуда, то есть вышел из этого состояния, когда оправдывал управление, и теперь желает воспринимать все своим разумом, тогда он не ощущает никакого вкуса в работе по отдаче. Тогда он оставляет величие, оставляет сияние, оставляет красоту и снова падает в себелюбие. Это означает, что нет у него никакого постижения, и вся работа построена только на том, что известно в разуме, то есть внутри знания. Это означает, что выход праведника из места оставляет след. Когда посредством выхода разума, то есть когда запала у него мысль, что сейчас я чувствую вкус к Торе и молитвам, и нет необходимости работать верой выше знания. Это вызывает выход праведника из места и оставляет след, чтобы знал с сегодняшнего дня, как беречь себя от того, чтобы не оставлять работу выше знания. Как я слышал от моего отца и учителя Бааль Сулама, когда человек говорит, что сейчас, на сегодня у меня есть опора, и я не нахожусь между небом и землей, тогда человек обязательно упадет с этой ступени, потому что тем самым вредит своей работе в вере выше знания. И получает, что именно уход этой ступени, только в падении, когда свет выходит, он оставляет след, посредством которого человек узнает еще раз, как остерегаться и не навредить в работе вере выше знаний, а постоянно оправдывать высшее управление. И вот лестница, стоящая на земле, а вершина уходит к небесам, и там ангелы Творца поднимаются и спускаются по ней. Толкователи спрашивают, надо было бы сказать, сначала спускаются, а затем поднимаются. Чтобы объяснить это с точки зрения духовной работы, надо пояснить, что лестница указывает на человека. Человек, который стоит внизу на земле, но голова человека достигает к небес. Это значит, что когда человек начинает подниматься вверх, он достигает небес, и нечего ему негодовать, что лестница установлена на земле. Но сначала должны мы понять, что значит «на земле». Земля — это низшая точка, ниже которой упасть невозможно. Но тем не менее мы видим, что все красивые строения и все хорошие плоды сходят именно из земли. Как известно, что земля, арец, имеется в виду желание, рацион, желание получить, которое является основой всего сотворенного, и все зло в мире происходит от этого желания, как известно. И все войны, убийства и все прочее происходит из одного корня, из желания получить. И это называется лестница, стоящая на земле, что человек в начале его прихода в мир стоит на земле, эрец, от слова «эрце» — «желаю», то есть «я желаю получать». И это самое низменное состояние, и нет ниже его. Но при этом голова достигает небес. То есть посредством того, что лестница стоит на земле, а земля в слове голова его может достигать небес, а слово «эрце» имеет два значения. «Я хочу эрце», «я хочу». И второе от слова «эрц» — «земля», самое низшее состояние. И, как известно, самое главное в творении — желание получить. И так вышло из начала творения только желание получать. А потом произошли исправления, называемые «соответствие по свойствам». Это означает, что нижний, называемый «эрц» — «земля», достигает соответствием свойств небес, свойств высшего, который зовется дающим, наслаждающим. И отсюда пояснение, что человек, несмотря даже на то, что он стоит на земле, есть у него возможность исправления. И тогда его голова, называемая сов, конец ступени, достигает небес. То есть будет в соответствии свойств с небом, определяемым как получение ради отдачи. Подобно тому, как в начале творения вышло желание получить, а затем было создано исправление, намерение отдавать, так и здесь, под словом «лестница» подразумевается лестница, стоящая на земле. Это человек, стоящий на земле. Сначала он на земле, затем достигает небес. Смысл этого в том, что не стоит удивляться тому, что человек полон желаний, относящихся к земле, и нет в нем ни искорки отдачи, и потому он не в состоянии поверить, что появится у тела возможность работать с намерением только отдавать. Но чтобы верил в то, что путь и порядок работы, Творец хочет, чтобы путь и порядок работы были таким, чтобы лестница стояла на земле, а вершиной достигал небес. Из этого поймем то, что сказано, и ангелы Творца поднимаются и опускаются в нем. И задается вопрос, объясняющий это высказывание. Ведь мы знаем, что ангелы находятся на небесах, и нужно было бы написать, что сначала опускаются, а затем поднимаются, а не наоборот. А объяснение этому, что речь идет о человеке, именно он, посланник Творца, потому как посланник зовется ангелом, то есть те люди, которые идут дорогой Творца, называются его ангелами, и они сначала поднимаются, то есть тем, что лестница стоит на земле, доходят до сов лестницы, до вершины лестницы. Это называется рож, голова доходит до небес, а затем спускаются. Это означает, что все падения и подъемы потому, что у лестницы есть два края. Один на земле, то есть наинизшем состоянии, а второй — голова доходит до небес. Это говорит о том, что в той мере, в которой человек возвеличивает рож, голову, он достигает небес, в этой же мере он может почувствовать низменность своего нахождения на земле и сожалеть о том, что находится в земных желаниях. Но если нет у него постижения настоящего, если не достигает голова его небес, то не с чем ему сравнить свое теперешнее состояние, как падение. Получается, насколько поднимается человек, головой достигая небес, настолько сможет оценить величину падения и свою низменность. Это является объяснением сказанным. Сначала поднимаются, а потом спускаются. То есть не чувствует человек своего состояния падения, и только в размере, насколько ценит важность небес. Поэтому поднимаются, а потом опускаются, потому что лестница, по которой человек должен подниматься, чтобы выполнить свое предназначение, с которым послан Творцом, начинается со ступени, называемой лестница, стоящая на земле, и доходит до ступени, голова доходит до небес. Это значит, что сначала низменное состояние, желание получать природное свойство человека, а затем рож, состояние, что в конце лестницы должен достигнуть небес, дойти до отдачи, и это называется небеса. То есть так как земля называется получающей, а небеса — дающие. Следует пояснить, поднимаются и опускаются. Человек должен знать, что в то время, когда он ощущает состояние падения, например, когда занят торговлей, или работает на заводе, или просто идет по улице, и вдруг, словно очнувшись от сна, ощущает себя в состоянии глубокого падения. Тогда должен знать, что это состояние, это знание всегда наступает после подъема. И это называется сначала подъем, а затем спуск. Так как если бы не было подъема на этой ступени, от возбуждения свыше не пришло бы это ощущение. На самом же деле, таким образом призывают его свыше. Из сказанного следует, что вся наша работа подобна лестнице, стоящей на земле, а вершиной, уходящей в небеса. То есть у лестницы человека существует два свойства, с которыми он поднимается по лестнице жизни. Первое. Когда лестница стоит на земле, то есть его желание получать определяется как земля, низменное состояние, то есть земля получающая, женское начало, нуква, и она получает от неба, а небо называется захар, мужское свойство, то есть дающий, и Арош достигает небес, голова уходит в небеса. Это значит, что свойство отдачи, называемое небеса, у него Рош, его голова, то есть самая важная для него часть. В той мере, насколько значимо для него состояние отдачи, насколько он это считает как Рош, настолько Арец, земля, это его желание получать, определяется у него как состояние Арца, самое низменное состояние. Второе. Когда состояние человека Арец, земля, у него называется Рош, то есть «я хочу», называется в нем Рош. Тогда небо для него как самое низменное состояние. И тогда те, кто считает себя посланником Творца, то есть тот, кто делает расчет, что он пришел в этот мир как посланец Творца, он зовется ангелом Творца, поднимается и опускается в нем. То есть видит в себе лестницу, лестницу жизни, стоящую на земле, что желание получать состояние низменное, а Рош, голова, доходит до небес. То есть, как сказано, что небеса у него — это состояние отдачи. И значит, желают достичь состояния отдачи, потому что главное в работе — доставить удовольствие Творцу. И это определяется у них как Рош, как голова, главное. И когда получают желание отдавать, это называется подъем, возвеличивание. Этого они с нетерпением ждут. А в то время, когда они находятся под властью земли, Арец, как выше сказано, ощущают состояние низмен и ждут только, чтобы действовать в отдаче Творцу.
Отсюда мы можем видеть, что главное, особенность нашей работы, работе Творца, и в этом вся наука Каббала, в том, что человек должен привыкнуть к краям, к низменности и величию, и важности, к красоте, великолепие и исчезновение. Как он говорит, что Арец, земля, это и внизу, и наверху. И два этих края должны быть как можно больше далеки друг от друга и противоречивы. И человек может находиться в двух и понять, потому что преимущество света из тьмы, то, что называется, и так продвигаться. И это, по сути, главное препятствие, которое стоит перед начинающими войти в работу Творца. Потому что у нас, который действует только в желании получать и нет желания отдавать в нашем мире, то есть только одна истина. И нам кажется, что то, что противоречит ей, уже является ложью. А в духовном не обязательно. Из-за того, что мы строим Творца над творением, то два края лестницы являются истиной. И насколько больше желания, настолько и величина, высота больше. И он может быть иногда грешник, другой раз праведник. Каждый раз они далеки друг от друга, но находятся в одном человеке. Поэтому мы должны правильно относиться к двум состояниям и быть выше их, и к подъемам, и к падениям. Есть «я», тот, кто выясняет состояние, в которых он находится. Есть «я» и есть состояние. Состояние может быть падением, состояние может быть подъемом. И состояния эти не связаны с моим «я», потому что мое «я» — это та точка, которая желает слиться с Творцом. И поэтому все состояния, которые изменяются, могут изменяться. Они принимаются во мне как необходимые. И поэтому не относиться к ощущению состояния, а лишь к тому, насколько оно полезно для конечной цели. Все. Если есть вопросы, пожалуйста. Да.
Как я достигаю этого места, этого «я», которое находится над состояниями?
Для этого нужно все время держаться за точку цели. Конец действия в начальном замысле. И не может быть, чтобы человек был в каком-то состоянии и был бы не связан с целью, с завершением жизни, самого себя, развития, всех 6000 лет развития, его личного развития, ступеней. Не может быть. Если человек как бы берет азимут, то, что называется, то он уже не знает, кто он, где он, где находится. Ничего. А точка слияния должна предварять. Без того, чтобы найти себя в конечной точке, но насколько я могу себе ее представить? Без этого нету моего «я», потому что я нахожусь против точки, другой точки «я». Если это точка в сердце, Исраэль, если она настоящая точка, и связана с моим воображением, и должна быть связана с Творцом. И две этих точки должны стать просто как одна. Я хочу быть там в конце. Для того, чтобы быть в конце, что мне нужно, где мне нужно быть сейчас. И тогда я упорядочиваю свое состояние нынешнее. Я его проверяю, смотрю, я его... Что это, как оно, где, проверяю все, даю какие-то отметки, характеристики, формы и... И все это из того, что из-за того, что я связан с завершением, иначе не могу правильно себя сориентировать вначале. И поэтому, прежде всего, да и завершение тоже выясняет, заставляет меня что? Куда прийти? Что мне нужно сделать сейчас, чтобы добраться туда? Какие мне нужны для этого средства? Это все определяется концом, завершением. Мы это видим на человеке. Какова цель? Каково намерение? Другими словами. Да.
Это начало пути, то есть как начать шагать, но должно быть состояние, что я должен...
Только конечная точка дает человеку возможность правильно себя сформировать. В начале пути у тебя нет ничего. Ты как ребенок, который кричит, почему... Почему портной режет материю? Что он делает? Отец видит завершение и говорит, надо порезать, иначе не будет платья, костюма. То есть только завершение определяет, что, по сути, ты сейчас должен принять, какие формы, какой вид развития. И ты согласишься с этим. Все зависит от важности, конечного состояния, насколько правильно ты себе его представляешь, формируешь его перед собой, это обязательно, иначе мы не даем правильных определений, кто такой Творец, что такое ступени, что такое душа и так далее. Если мы находимся в начале, и с этого места, если я начну трактовать все это, так я уподоблюсь всем этим умникам, умникам мира. И ты видишь, что есть тысячи мнений, и никто не знает, что он понимает. Да? Еще раз. Допустим, я понял эту точку, как начать работу. Как я узнаю, что я уже нахожусь в этой точке?
Если ты берешь конечную точку и из нее даешь правильное определение всему, тогда у тебя есть шанс достичь удачи, успеха. Поэтому Бальсалам говорит, мы должны как в коробочке все определения из Теса, из науки Каббала четко хранить, чтобы эти определения были определяющими вехами пути, чтобы мы действовали в соответствии с этим. Ты произносишь одно, некоторое слово, тут же даешь его духовное определение, а не то, что тебе идет из этого мира. Да?
Как удержаться, не выйти с этой точки?
С помощью окружения, важность цели, это с помощью группы окружения, когда все видят только конечную точку. Потому что в нем радуется сердце мое, и понятно, в чем еще должны быть, как Зор нам говорит, место, в устремлены взгляды всех на него, на это место, Малхут Небес, Малхут Мира Ацилут, на объединение всех душ, в нем раскрывается Творец. В нем раскрывается Творец. Что еще ты тебе нужно от твоей жизни? Да.
Как взять в расчет, что все находятся в этой работе? Эта работа как бы индивидуальная.
Ты должен принять в расчет, что все в этой работе, кроме тебя. Потому что относительно тебя весь мир в окончательном исправлении. А если ты не видишь это вот так, признак, что ты еще не находишься в окончательном исправлении. И тут еще есть понятие и его противоположность, потому что есть две крайности. Ты увидишь материальными глазами, как они есть, и ты увидишь глазами духовными, как они находятся в окончательной исправленности. Зависит от того, как ты смотришь, или с нижней точки, или с высшей точки лестницы. Да?
Можно ли сказать, если я правильно понял, что поиск этой точки, это и называется подъем, может быть, есть... находиться в ней, может быть, есть другие состояния?
Есть состояние находиться в ней, а есть состояние поиска. Поиск, когда ты представляешь себе, что это значит находиться в ней, и чего мне недостает, чтобы практически быть в ней, реально. Тогда ты начинаешь выяснять, чтобы находиться в ней, я должен объединиться с другими. Стоит ли мне находиться в ней, если я должен объединяться с другими? Объединяться с другими я не хочу. Теперь, находиться в ней настолько или нет? И ты понимаешь, тебе недостает важности пребывать в ней. Ты должен над этим работать. То есть я не иду на объединение с людьми, но я хотя бы думаю о важности цели. И это я иду услышать от них. Тогда я прихожу в группу, и мне важно получить от них впечатление, Рошем, что достижение Творца, раскрытие Творца, духовный мир, вот это ощущение войти в этот объем сейчас и здесь, это я должен. Тогда моя жизнь чего-то стоит. Тогда жизнь не прошла зря. Если я настолько впечатляюсь от них, то уже из этого постепенно приходит ко мне возможность склонить себя и объединиться с ними. Мне это стоит, выгодно объединиться. Да?
Бывают моменты, когда пробуждают тебя. И тогда я ищу в себе то, что называется окружение, идея или цель, и получаю оттуда сил. Это я воспринимаю. Как я могу вернуть силы и усилить окружение в те моменты? Что я должен делать?
Я не точно понял, что ты... То, что пробуждают тебя свыше, тогда ты бежишь в группу к объединению, к разным действиям, это понятно. Тебя, меня приводят в действие. Свыше имеется в виду свет через группу. Это всегда через группу на самом деле, хотя мы это не очень осознаем. Нет иного места, через которое мы могли бы получить все это управление, приведение нас в действие. Вопрос, насколько я потом осознаю это, насколько я действую в направлении этого. Вернуть называется. Я устраиваю правильно все окружение так, чтобы я мог воздействовать на него. В той мере, в которой я воздействую на него, я раскрываю себя их воздействию. Только так это работает. Я не могу подвергнуться их влиянию более, чем я раскрываю себя и воздействую на них. Это один и тот же канал. Да.
Что значит во внутреннем отдавать группе? Просить их, просить каждого товарища находиться в этом?
Воздействовать на группу означает, как я уже ранее сказал, если я пока еще ощущаю их не в окончательной исправленности. Это зависит только лишь от меня. Только лишь от меня. Как мы это изучали, раскрытие и скрытие Творца, статья. Это определяет человек из своего духовного состояния. Если своими внутренними глазами человек видит, что пока еще они не находятся в гмар-тикун, в окончательном исправлении все, потому что это истинное состояние, в котором мы находимся, это потому что он сам пока не исправлен. Он должен прийти к состоянию в исправлении себя относительно окружения, чтобы ощутил их буквально в гмар-тикун, в окончательной исправленности. Это признак того, что он исправлен. Да?
Это называется групповая работа?
Нет. Это не работа групповая, это именно личная, индивидуальная работа. Только человек сам устанавливает, формирует себя относительно окружения, как он представляет его себе. Групповая работа означает, я вместе с другими работаю над тем, чтобы мы были согласны пробуждать друг друга, вместе приподняться, воздействовать образом таким, что мы договорились вот так между собой об этом. Да?
Мы сказали, что работа человека — сформировать себя относительно окружения. Есть еще элементы? И окружение тоже должно это сделать.
И окружение должно это делать правильно.
Так как эти работы восполняют одна другую? Зависят ли они друг от друга?
Пусть не будут взаимозависимы. Какая разница? Ты пока не можешь увязать это вместе. Ты уже начал путаться. Если я это делаю, то я сделаю вот это. Делай по отдельности эти работы. Ты можешь работать над несколькими местами, в нескольких местах работы, на предприятии, вовне, еще где-то. Действуй по отдельности. Потом это увяжется вместе. То, что я сказал с самого начала, наша работа для начинающих вроде бы в противоречии друг с другом находится. Именно тут эта точка. Не увязывай пока одно с другим, с третьим. Для каждого есть свое место. Да?
Когда он пишет о низменности в работе, сожалеть о том, что находится на земле, внизу. Если я не нахожусь там, где он описывает в книге, значит, я все еще не проснулся, я должен проснуться после Конгресса. Если я не нахожусь в этом описываемом состоянии и не сожалею, что нахожусь в земном.
Я... Когда открываю статью, прежде всего, должен проверить себя, как я отношусь к автору. Отношусь ли я к нему, что для меня вот это все, а я только точка, как некий кусок дерево маленький, деревяшка, которая плывет в большом потоке воды. И я готов вот так идти по течению. То, что он сказал, я воспринимаю, не критикую. Это во-первых. Я хочу включиться в него разумом, чувствами, определениями, во всем. Я не хочу припоминать все те вещи, которые я знаю, которые уже прошли через мой разум и этим испорчены. Не включать мои чувства. Нет, я хочу всего лишь включиться в него. Вот это чтение, правильное, самое первое, аннулирование относительно великого, который вот сейчас мне хочет что-то дать. После этого есть место начать работать с чувствами, с разумом своими, видеть, насколько я немного в этом, не в этом, но все-таки не оставлять того, что включение в автора, пытаться, насколько я могу, я понимаю его, согласен с ним, чувствую его. Да.
Что означает приблизиться к Творцу и как прийти к такому состоянию, быть близким к Творцу?
Быть приближенным к Творцу — это то, что мы всегда изучали. В духовном сближении — это подобие свойств. Какая форма, свойство есть у Творца? Только форма отдачи. Это то, что Он представляет нам так себя. Кто Он, мы не знаем. Говорят, добрый, несущий добро. Добрый, несущий добро — это мы вот так чувствуем. Добрый, несущий добро, добрый, и поэтому несущий, дающий добро. Вот так постигают каббалисты. Они тоже говорят, это то, что мы постигаем. Это тоже некая форма, только лишь. Но в соответствии с этой формой я также должен получить эту форму на себя, чтобы я выглядел, хотя я внутри, желание получать эгоистическое полностью, целиком. Лучше даже не заглядывать в себя, кто я и что я. Но я должен внешним моим образом быть добрый, несущий добро. Тогда я буду как он, добрый, несущий добро, в той мере, в которой я способен из себя сделать, насколько раскроется мне добро, зло, разная путаница, неважно что. Над всеми этими условиями моими, которые будут внутренние, внешние, если я смогу быть добрый, несущий добро, в той мере, в которой я смогу, я близок к Творцу. Все. До того, что вся природа моя, которая раскроется, а я над ней смогу быть добрым, несущим добро, это называется, я достиг гмар-тикун, окончательного исправления, и уподобился Творцу во всем. Это называется, мы с Ним находимся в полном подобии свойств до полного слияния. Тогда я, как Он, я называюсь Адам, человек. Все? Да.
Если с одной стороны нахожусь в низменности и говорю, что это хорошее состояние, состояние подъема. Как прийти к настоящей низменности?
Не надо работать над низменностью. Все состояния, они приходят в соответствии, в определенном порядке. Никто должен, не должен работать. Например, выход праведника с места, о котором мы сейчас прочитали. Человеку не надо выходить с места. Он все время должен быть приближаться туда, к месту, к Творцу. А то, что его выкидывают время от времени оттуда, принимать это как насущно необходимое в пути, а не то, чтобы он сам желал, чтобы это произошло, и не то, чтобы он сам вызывал это. Конечно, он вызывает это, но не напрямую. Нам не надо работать над злом. Мы должны работать только над добром. А ничтожность, низменность явится, не волнуйся. Ну, остались у меня двое такие, что я их очень люблю. Виктор, это первый. Амиком, приготовься.
Мне нужен ключ, как подойти к тексту. И как подойти к подготовке к утреннему уроку, и к вам, и вообще ко всему, что считается высшим. Я, группа, все. Можете ли вы это описать? Ведь это ключ вообще к жизни.
Когда я был начинающим, передо мной были несколько книг, даже трудов Ари, тогда еще их не было. Надо было ехать к издателю. Была одна старушка, тот, кто когда-то печатал труды Ари, издатель, ты приходил к этой старушке, стучался к ней в дверь, во двор заходил, стучался и покупал у нее с трудом этот набор, собрание трудов Ари. Не было их в продаже. Рамхаля были, несколько книжек тогда вышло от учеников Рава Деслера. Рабаш с ними учился, обучал их в Англии, в Гейтсиде. Буквально не было книг. Были статьи Рабаша, немного то, что он дал Шамати, рукописи. Были труды Баль-Сулама, которые я там в подвале нашел. Из этого потом Брайндвейн напечатал. Нет, Орбаир она называлась. Нет, не Орбаир. Эвен Сапир она называлась. Я путаю две этих книги. Он дал им такие имена, что без всякой связи.
Орбаир это письма, а Эвен Сапир это объяснение.
Ну тогда Орбаир. Значит, Орбаир. У меня есть вот такая тетрадь Баль-Сулама, толстая, очень толстая. Его рукопись, оригинал. Из этого он напечатал книгу. Она и сейчас у нас в архиве. имеется. И все, даже книжки при Хахам не было. При Хахам напечатали в 84-м году. Я помню, мы устроили трапезу по этому поводу. И книжки Матан Тора, дарование Торы, она через 2 года вышла после того, как я пришел. И все смеялись, почему он так сделал. И действительно, кто покупал... Я помню, купил 20-30 книжек, чтобы сразу так... Хотел раздать людям, но... Мы что, не знаем, что такое дарование Торы? Знаем. Поэтому я тебе говорю, работа была не такая, как сейчас. Когда ты... Тебе нечего изучать. Была книжка предисловий, там были все предисловия из трудов Бааль Сулама. И ТТС. И все. И все. Ничего кроме этого. В сущности, Зор и ТАС. Нет ничего другого. Немножко Рамхаль. «Путь Творца» Дер Хашем, «Да Твунот» книжка Рамхаля, «Да Твуна» Мишкане Эльйот, потом с Рэбби мы изучали «Адир Бамаром», «Величественный высях». Не было что изучать, поэтому был подход к каждому клочку бумаги, который шел от каббалистов, как к чему-то очень-очень ценному, к великому раскрытию с небес. Ты там ничего не понимаешь, но ты можешь, может быть, стоит вам показать то, что у нас имеется в архиве. Отсканированные, скопированные клочки бумаги. Ты там ищешь какие-то секреты, тайны, которые тебе помогут достичь. А вот это может помочь мне достичь духовного. Тут ключ к этому, тут ключ к этому, тут. Сегодня все написано. Люди не хотят раскрывать книги. Не очень чувствуют, не очень стремятся к этому. Все стало... чересчур раскрыто. Бери и... Ну, как обычно, когда есть, уже не хотят. Не достает устремленности, жажды вот этой. Устремления вот этого не хватает. Но я тебе говорю так, ты можешь Бенце спросить, мы сейчас параллельно работаем на Зор, насколько я не способен быть без того, чтобы быть связанным с текстом, с материалом. Но это просто... Вот ты не куришь, не знаешь, что это. Вот не хватает, как сигареты, для того, кто абсолютно этим курением... Это как кислорода не хватает. Поэтому нам надо вот так относиться к источникам. Что поделаешь? Да, Мика.
Он пишет, что на разница ступеней не происходит во время света, именно во время выхода светов.
Это что, новость для тебя? Мы изучали так. Свет, который выходит из парцуфа, тогда раскрываются тагин и отиот. Они именно являются келим. Тогда можно почувствовать, что это за ступень. А в то время, когда свет находится на ступени, ничего не чувствует, кроме таамим. А таамим не раскрывают себе саму ступень.
Здесь есть некое понятие какого-то аппетита, наполнения светом, и с другой стороны, существованием. То есть какая-то противоположность.
Ты спрашиваешь так. В то время, когда я нахожусь в наполнении, я не могу раскрыть саму ступень. Правильно. И я никогда не могу раскрыть ступень, на которой я нахожусь. Я могу раскрыть ступень, если я прихожу к ней из состояния более высокого. А в состоянии, в котором я нахожусь, я никогда не могу раскрыть. Гальгальта может раскрыть Аб. Аб может раскрыть Саг. Каждый высший может раскрыть низшего. А себя нет. Да?
Так где здесь уподобление свойств? Насколько ты больше раскрываешь? Ты видишь это только при выходе светов.
Но когда мы поднимаемся снизу вверх, мы поднимаемся уже вместе с решимот. Когда я вместе с моими решимот, я прихожу к высшему, я прихожу к нему в слиянии. Поэтому сейчас ты видишь, когда даже с этой стороны обязательно, чтобы мы именно снизу вверх постигали каждое состояние. А иначе ни одно состояние не будет нам понятно, да?
Может быть, это связано, может быть, нет, но понятие лестницы. Его вершина на небесах, а основа на земле. Это лестница. Лестница Творца, Создателя, или это лестница, которую мы создаем? С того места, где мы находимся, до на следующую ступень.
Я бы сказал так. Во-первых, это одно и то же. Эту ступень не мы установили, а он установил ее при уменьшении светов сверху, при создании килим, да и снизу вверх при определении решимот. Все предопределено. Нет тут такого, что ты хочешь такую ступень, или три четверти этого, или половину вот этого. Решимот определяют ступень. Решима, каждая запись, каждое решимо состоит из своих юткей, вавкей, и ты над ней должен работать, над этой записью решимой, пока она не даст тебе возможность подняться на нее и пребывать в ней.
То есть в этой системе связи нижнего и высшего все определяется заранее, в любом случае. И вопрос только, создаем ли мы подобную систему в том месте, где мы ищем направление наших желаний. То есть, как бы обратная такая лестница, лестница, начинающаяся из рож. И
какая разница? Начинается с нашей рож, с нашего сов.
Но нам нужно, чтобы эта лестница уподобилась. Подобно.
Это те же самые решимот, те же самые шаги. Высший тебе их предписал. Это закон подобия свойств. Разделено на 125 уподоблений. Одно за другим. Вот в этом лестница. Я нахожусь в противоположной форме, я должен достичь подобия свойств. Каждый раз моя противоположность, я ее уподобляю, преобразую ее в радиоотдаче, насколько я могу добавить намерение. Желание остается желанием, оно только растет по модулю. Ты знаешь, что такое модуль? Абсолютная величина. Модуль. Не плюс и не минус, само число. А я к этому самому числу добавляю намерение. 10 килограмм с экраном. 50 килограмм с экраном. 100 килограмм с экраном. Вот так я расту. Вот и все. Почему модуль? Прежде это было минус 10 килограмм в эгоизме. Я делаю на это сокращение, и оно стало по модулю. Делаю на него намерение радиодачи, он стал плюс. Вот так я продвигаюсь в каждом состоянии. Да. Это значит, что в любом случае, мое отношение к высшему и мое отношение, скажем, к себе, к нижним, то же самое отношение. Я только пользуюсь, нет действий. Моих действий нет, я только вхожу в эту систему с теми состояниями.
Ты только входишь и работаешь только с модулями. Хорошо. Хорошо. Если ты думаешь, что это так, делай так. Да ничего не поделаешь. Только просто войти, работать с модулем. Амика, приди и увидь, ну. Конечно, если ты спрашиваешь, кто все делает, делает свет. Тот, кто делает, чтобы свет сделал, делает человек, и все. И то, и другое, если я работаю с какой-то машиной, то я работаю или машина, я работу делаю. Свет нет. Свет нет. Свет — это машина. На самом деле машина. Творец — это машина. Если он абсолют, которым можно воспользоваться, конечно, при условии, что эта машина, эта система работает. Так я работаю. Так кто работает? Я? Я. Поэтому это называется работа Творца, с одной стороны. Но кто ей занимается? Я? Я запускаю эту систему. Я запускаю, но система создана, образована высшим светом, но после того, как она создана светом, первое состояние и третье состояние, существующие вместе, а я, находящийся во втором состоянии, на этом все, он дал мне все, что нужно. Я сейчас должен ей воспользоваться. И с его стороны нет никаких изменений после того, как создана вся система. Нет изменения в высшем. Я Авая не изменял. С тобой закончил все. Теперь все зависит от тебя. Но условия, конечно, условия железные, они не поменяются.
То, что скажем, мы пытаемся прийти к Высшему. В чем наше намерение?
Ну что за глупости? Глаза, намерения Высшего. Нет у него никаких ни глаз, ни намерений. Это машина.
Из твоих действий мы познаем тебя. По его действиям я изучаю.
Хорошо, и учись, ну.
Но он видит нас, наши намерения. Всего...
Это некорректный вопрос. У него нет ни видения, ни намерения. Нет ничего. Есть система. Природа с большой буквы. Ты это понимаешь или нет? Играйся с ней. Давай посмотрим на тебя.
Но все наши крики, требования...
Что крики? Крики ты самому себе кричишь. Ты не кричишь ему. Ему можешь кричать, но... Есть такие каббалисты, которые выходят и кричат. Еще и с шафарами, ну и ты покричи. Ладно. Пробудить человека — это что-то другое. Если таким образом ты пробуждаешь сердца, ты объединяешь их, это, конечно, это правильно. И может быть, что эти люди, это и есть их намерение, что таким образом пробудить публику, людей, но без того, что это поднимается наверх, сверху есть ответ, сверху есть ответ, но нет твоих криков. Из сердец, тем, что мы соединены вместе, нашими сердцами, желаниями мы связаны с системой. Система — это желание. А над желаниями — свет. Или внутри желаний — свет. Насколько желание уподобится свету, будем продвигаться. Насколько нет, будем получать удары. Вот и все. И тогда вопрос, крики выходят изо рта или из сердца? От желания. В этом вся разница. Если со всеми этими шофарами и криками есть влияние на сердце, и сердце чуть пробуждается в поиске истины и к объединению. К объединению, потому что только это работает относительно света. Больше соединены, свет работает. Нет, нет. Если это так, то я согласен со всеми ними на 100%. Но если не это имеется в виду, то... Если это не работает... Именно так, так что... Да.
Как существует это различие? Намерение к объединению или не к объединению? Если существует в некоем месте...
Секундочку.
Есть намерение к объединению, а есть намерение наоборот.
Чье намерение? Человека?
Да.
К объединению. А есть...
К Как я могу различить, если я нахожусь в этой системе? Мы сказали про крики.
Я нахожусь в системе, я часть системы. Если я нахожусь в уподоблении свойств с ней, так через меня проходят все ее действия. Весь этот ток, весь поток через меня проходит. И я тогда становлюсь ее активной частью. Частью связующей. Не как рак внутри, раковая опухоль в системе, а как нужный компонент, как необходимая вещь, которая работает правильно. Я усиливаю действие системы, я нахожусь в подобии свойств с ней. Понимаешь? Есть модуль, какой-то модуль в системе, некая ее часть, которая иногда работает, иногда не работает, или вообще не работает, или почти работает, или работает полностью и абсолютно. Это и есть человек в большой системе. Теперь человек должен видеть себя, что только он единственная поврежденная часть всей системы, а вся система зависит только от него. И тогда он приводит к решению себя и весь мир, склоняет на чашу заслуг. Или наоборот, не дай Бог, это то, что должен видеть человек. Но ты находишься внутри системы, все твое желание среди желаний, которые связаны совершенно, и в них свет бесконечности. Ты находишься посередине, один такой вот несчастный, поврежденный.
Есть вопрос. Мы изучаем, что эта система сейчас проходит изменения. Когда это проходит изменения, все то, что мы знали, что мы делаем на пользу какого-то развития, сегодня все переворачивается. Сегодня система...
Значит, твой вопрос такой. Эта система сама по себе меняется ли? Или я меняюсь в своей внутренней системе, вглядываясь в систему вовне меня? Конечно, все происходит во мне. Мир меняется? Мир — это то, что я представляю себе. Во мне бывают периоды, то есть разные изменения внутри моих решимот, и только это меняется. Свет постоянен, и его постоянное действие на решимот приводит к их выходу и пробуждению желаний, и вынуждает желание что-либо делать для того, чтобы себя успокоить. Эти новые решимот. Вдруг я хочу одно, вдруг я хочу другое, вдруг захотелось что-то еще. И я, согласно этому, должен действовать. Я не могу просто так сидеть. Желание все время меняется. Желания, которые все время обновляются, они меняются разными видами, образами. И когда проходит желание, состояние корневое, первое, второе, третье, четвертое, заканчивает ступень, и снова шорош, первое, второе, третье, четвертое, заканчивает ступень, несколько ступеней порцов, после нескольких порцов еще что-то, далее еще что-то. Сейчас мы приходим к реализации решимот, к такому состоянию, когда заканчивается полностью старая парадигма, перед нами стоит новая. Какая мы смотрим сейчас на мир? По-другому. Приходит новое решимо, называющееся точка в сердце. Это новое решимо, дополнительное. И это решимо, это новое пришедшее решимо отличается по своей сути. Он буквально в своей сути отличается. Оно уже не решимо, не живого, растительное или животного вида. И тогда были большие революции и перевороты в истории. Что вдруг технологическая революция, потом культурная революция, перевороты религиозные, как мы перешли от рабства к феодализму, от феодализма к капитализму, все это были очень большие изменения, очень большие перевороты. Человечество сколько отстрадало для того, чтобы реализовать эти решимот. Вдруг тебе раскрывается решимот, когда все желают религию. И тогда развился иудаизм, потом христианство, затем ислам. Пришли новые решимот. Начала развиваться более другая часть цивилизации. Культурное это время Ренессанса. Ренессанс на иврите? Да. Период Возрождения. Затем технологические изменения, большие изменения, которые просто... Ты что думаешь, все это решимот, которые вдруг проявляются, и люди не знают, что делать, они готовы ко всему. Просто шли на костер, не знали, что они делают, это решимоты за них определяли все это. Как и сейчас. Что происходит сейчас, ты не видишь? Что происходит? Главным образом с Викиликс. Это такая революция. Этот парень, который опубликовал все эти данные, это просто ангел с небес. Это произведет колоссальный переворот. Мы просто не отдаем себе отчет, насколько это все показывает, что весь мир, он круглый, и насколько все эти властители мира, насколько они хуже всех, и насколько в них есть все эти низменности и просто ничтожность их мыслей и намерений, и всех их планов, и вообще возможности их видеть мир хоть как-то свыше. Это унизило их, это главное. То, что они думают так или так друг о друге, и раньше все это знали, и не волнует это их. Если в политике что-то говорят о тебе, а ты с такой толстой кожей, хуже, чем у тебя. И это она не влияет на него. Пока ты добираешься доверху, сколько тебя промыли заранее. Быть наверху — это быть хуже всех, это быть самым упрямым, самым жестким. То есть на них это не влияет. На них влияет только одно. Что это раскрылось всей общественности. Кто они такие всего-навсего, все эти важные, раздутые? И вдруг выясняется, что они занимаются, просто пеленками, что в них-то ничего нет, в разуме. А сердце, мы и так знали, что у них нет никаких хороших намерений. Мир уже не подозревает, что они хорошие, но то, что они глупые, это сейчас раскрывается. Это в этом, по сути, проблема. Но посмотри. Посмотри на решимот, как они выходят. Это буквально просто с небес. Мир настолько продвинулся сейчас к уровню, когда все связано. Все раскрыто. И даже не знаю, как сказать. Это еще большее раскрытие Творца. Так кто же управляет миром? Потому что сейчас, после того, как все эти, эти документы опубликованы, документы опубликовались, вопрос очень простой. Кто вообще во главе всех нас? Кто вообще будто бы всем управляет? Обычный человек увидит, что все это. У нас нет ни правительств, и не великих людей. Эти все просто так вот, каждый тянет на себя все, что ему вздумается, все, что можно украсть. И он даже не знает, для чего он это делает. Просто так вот болтает. Игры. Большой детский сад. И когда это все раскроется, это даст новый уровень осознания. Новый уровень осознания. Я вижу это развитие как очень, очень важное, с такими серьезными перспективами и серьезными выводами. Это повлияет, ты знаешь, на правительство это не повлияет, все это глупости. Все, что каждый говорит друг о друге, это не влияет. А общественное мнение, в общем, это то, что изменится, и это продвинет человечество.
Это
Это чудесная вещь. Ты видишь, это называется решимот. То есть мы крутились, перерождались, и вдруг ты видишь каждый, и вдруг происходит в истории такая штука. И это еще раскрывает нам новый уровень интернета. Что же это за инструмент такой? Этот инструмент превращается в правительство, в мировое правительство и общественное правительство, что общественное мнение, находящееся в интернете, сейчас, когда действительно врежут всем правительствам, которые идут на... Где это там, в этом, в Викилесе? Как, когда нанесут удар всем этим правительствам. Это не просто, это общественное мнение. Само по себе общество — это просто так толпа, но имеют много. Это просто новые организации. Они не организованы, но они управляют мозгом, разумом человека. Именно потому, что они управляют в интернете, а в интернете управляет каждый и массы. И это новый уровень. И это уже не правительство здесь, правительство там. Это уже мы международные, это мы уже над всеми. И мы не дадим вам возможности управлять нами. Вы хотите играться в вашем песочном с песочком, все вы политики? Пожалуйста, играйтесь, но вы не будете на нас влиять. Мы вам покажем ваше место. Это начинается просто новый этап. Поэтому китайцы очень быстро прикрыли все это дело. Они понимают, что это опасно, но это им не поможет. Это только ухудшит развитие. Да.
Мой вопрос эгоистический с моего направления. То, что я спрашиваю, мы изучаем, есть подъемы. И наоборот, во время подъема мы изучали начало моего вопроса. Когда свет имеется, ты не знаешь, где ты находишься. Ты можешь ступень узнать только с взгляда.
Если это сверху вниз.
Да, сверху вниз. Но наоборот, это еще труднее.
Нет, наоборот, это нормально, ведь ты приходишь с килим, и килим предваряют света.
Мой вопрос. Точка, к которой я хочу прийти. Какое отношение вот этот порядок противоположности прихода и ухода?
Точка. Моя точка очень простая. Я должен включиться в группу. Это называется, что я вхожу на ступень.